Глава 28. Педантичного вида клерк в напудренном парике, сидящий за стойкой Soames Inn, деловито сообщил, что мальчишка-посыльный, которого он отправил наверх, не получил никакого ответа как на стук в дверь комнаты мистера Хадсона Грейтхауза, так и в номер мисс Берил Григсби. Он не мог сказать, куда они ушли или когда вернутся. «Мы можем подождать их?» — спросил Мэтью максимально вежливым тоном. Клерк окинул Мэтью и Рори придирчивым взглядом, не скрывая того, что их вид пришелся ему не по душе. Он явно считал, что два таких оборванца могут испачкать вычищенные синие подушки кресел в гостиной. Несмотря на то, что один из этих пришельцев говорил как джентльмен, вид его фиолетового костюма внушал ужас. Мэтью буквально прочитал его мысли. «Уверяю, что мистер Грейтхаус щедро вознаградит вас, если вы позволите нам подождать. Равно могу заверить, что если вы этого не позволите, он разнесет ваш маленький рай на кусочки». Так, используя образ великого, напомнив о его габаритах и крутом нраве, Мэтью удалось убедить напудренного клерка подчиниться, после чего они с Рори устроились на синих подушках в отделанной дубовыми панелями комнате, где цивилизованный, почти ручной огонь горел в камине из красного кирпича, а богатые дедушкины часы тикали, отсчитывая минуты. Они были рады немного отдохнуть после долгой, от Уайтчепела до Флит-стрит, пешей прогулки под порывами горького ветра, сбивавшего с ног выпадами демонического фехтовальщика, едва не набив дополнительных синяков на их худых телах. Мэтью взял с небольшого столика на ножках из слоновой кости свежий выпуск лондонской газет. Под ним, как жаба под крылом орла, обнаружилась и последняя булавка с отвратительным и, как всегда, смелым заголовком. «Плимутский монстр в сговоре с Альбионом». Он уже было собрался бросить ее в огонь, но заголовок «Черный дикарь поражает публику» снова уже не в первый раз привлек его внимание. Мэтью пробежал глазами по заметке. Африканский силач, страшное прошлое лишило его языка, со странными шрамами на лице, обнаружен, цепляющимся за обломки корабля, судя по всему, единственным выжившим при кораблекрушении. Был ли это Зет или кто-то другой? Если это и вправду Зет, значит корабль капитана Фалька уничтожен пиратами Фелла. А Зет пережил это кораблекрушение в открытом море.
«Я все думаю», — вдруг произнес Рори, неотрывно глядя на игру пламени в камине.
Он замолчал, словно в ожидании какой-то реакции, и Мэтью, отложив статью о черном дикаре, бросил на него вопросительный взгляд.
«О чем?»
«Ты сказал, что кто бы ни убил моих людей, кто бы ни забрал бархат, они определенно хотят объявить войну профессору Феллу».
Если бы кто-то из здешних постояльцев хоть краем уха услышал это, он бы, скорее всего, тотчас же удалился уединенно читать Библию. Но Мэтью и Рори были в гостиной одни, поэтому не потребовалось даже понижать голос.
«Тот же убийца расправился и с семьей судьи Феллонсби», — сказал Мэтью. «Он, ну а может быть и она, решил, что пришло время сделать ход. Я подозреваю, что судья Феллонсби был одним из тех, кто состоял на тайной службе у Фелла, поэтому убийство его и его семьи должно означать вопиющий откровенный вызов профессору. Я не сомневаюсь, что по той же причине был украден со склада бархат. Возможно, тот, кто воюет с профессором, хочет скопировать рецепт и уже нанял толкового химика».
«Запутанный клубок змей, да?»
«Причем змеи завязались в узлы», — согласился Мэтью.
«Ну хорошо, допустим. Итак, этот сукин сын хочет войны с Феллом. Но предположим, что это он, а не она. Как он узнал, что наш подвал полон бархата?»
«Кто-нибудь мог обронить слово, здесь или там. Кто-то мог не уследить за языком в таверне, а внимательный слушатель принял эту информацию к сведению. Возможно, это кто-то из трех сестер. А потом за кем-нибудь из семейства просто проследили до склада и начали в течение нескольких дней или даже недель планировать нападение.
подмечали особенности вашей жизни, график передвижений, время, когда на склад привозят новые бутыли и бочки.
«Последняя партия пришла к нам больше месяца назад», — растерянно заметил Рори. «Ее доставили около 4 часов утра».
«Похоже, за процессом доставки наблюдали. Я подозреваю, что тогда этот новый игрок не был готов по какой-то причине напасть на ваше логово. Возможно, у него было недостаточно людей. Кто знает».
«Черт», — нахмурился Рори, глядя в огонь. «Я просто не могу думать обо всем этом, Мэтью. У меня от этого одновременно болят и голова, и сердце. Господи, пощади их души и прости меня за то, что я подвел их».
«Не вступай на эту дорожку снова. Я не думаю, что можно было хоть как-то помешать тому, что случилось. Разумеется, ты мог бы очень хорошо погибнуть тогда вместе с остальными, и ни сердце, ни голова у тебя бы не болели. Но ты выжил. Так или иначе, не ты стал причиной того, что произошло. Эл, матушка Диэр, белый бархат — вот кто виновен в этом. А теперь еще и это новое создание», — задумчиво проговорил Мэтью. На ум ему пришли отвратительные образы дьявольского креста, выколотых глаз и луж крови, но он постарался отогнать видение и сконцентрироваться на мыслях о черном дикаре. Дедушкины часы все тикали, но не способны были магическим образом заставить время течь быстрее. Оно ползло еле-еле. Со своего места Мэтью видел стол клерка и покрытую красным ковром лестницу, ведущую к комнатам. Он видел, как несколько человек пришли и ушли, но среди них не было ни Хадсона, ни Берри. Прошел час, затем другой.
«А ты уверен, что они вернутся?»
«Они все еще числятся здесь постояльцами, так почему же нет?» Мэтью понимал, что они, должно быть, ищут его прямо сейчас, и очень надеялся, что эта парочка держится подальше от Уайтчепела.
«И сколько ты еще собираешься их ждать? Скоро начнет смеркаться, здесь рано темнеет».
Это Мэтью видел и в окне. День начинал медленно, но верно клониться к закату. Дедушкины часы в этот момент пробили 5.
«Еще час», — сказал Мэтью.
«А если они не придут, что тогда?»
«И в самом деле, что тогда?» — подумал Мэтью. «Разумеется, никто не позволит им с Рори остаться здесь на всю ночь. Неважно, насколько большую награду от Хадсона они за это пообещают».
«Мы что-нибудь придумаем», — ответил Мэтью. Но на деле его убежденность была шаткой, как хромая лошадь.
Примерно через полчаса напудренный клерк вошел в гостиную. Он расправил свои узкие плечи и напустил на лицо важное выражение.
«Господа, я вынужден проинформировать вас, что в 6 часов управление Солмс Инн закрывается для посетителей, которые не зарегистрированы в нашей гостинице. Я сожалею, что ваши друзья не вернулись, но в 6 часов вам придется уйти».
«А если мы не уйдем?» — вздернул подбородок в знак надменного неповиновения Рори.
«В этом случае, сэр, через дорогу отсюда располагается гимназия, в которой есть свой бойцовский клуб, где проходят бои без правил, и люди, которые увлекаются этим видом спорта, всегда не прочь попрактиковаться».
Только и сумел произнести Рори.
«Такова политика нашего учреждения», — продолжил клерк, смягчив интонацию. «Все ради безопасности наших гостей, я вас не обманываю».
«Понимаю», — кивнул Мэтью. «В таком случае мы, конечно же, уйдем в 6».
«Благодарю вас», — подобравшись, кивнул клерк.
Он уже хотел ретироваться, когда Мэтью, мысленно прикидывавшего, куда им с Рори податься дальше, посетила идея.
«Прошу прощения», — окликнул он клерка раньше, чем тот успел завершить разворот в сторону холла. Вновь взглянув на статью о черном дикаре, Мэтью спросил. «А как далеко отсюда находится Бишопсгейт, улица Давзуинг?»
«Ну, примерно в 3 милях отсюда. Могу я спросить, вас интересует цирк Олмсворт?»
«Да, именно так».
«Я бывал там. Очень занимательно, правда, идти отсюда придется довольно далеко. Желаете, чтобы я отправил посыльного за экипажем для вас, джентльмены?»
Это было произнесено с легким намеком на сарказм. «Нет, благодарю, но я был бы признателен, если бы вы указали нам направление».
«Я запишу для вас путь».
Клерк распрямил плечи и на этот раз ушел по своим делам. Мэтью поднялся. «Рори, а сколько точно у тебя денег?» Тот проверил свои карманы, вытащив на свет Божий 3 шиллинга и 6 пенсов.
«Хм, должно хватить, чтобы попасть в цирк Олмсворт».
«Что?» Рори вскочил со стула и поморщился от ноющей боли в ногах, наследие долгой пешей прогулки, которая была вдвое длиннее, чем та, что им еще предстояло.
«Ты собираешься пойти в этот чертов цирк?»
«Собираюсь. Представление начинается в 8. Если выйдем прямо сейчас, можем успеть к началу».
«Повтори-ка, а то я вместо нормальных слов какой-то собачий лай услышал», — с насмешкой хмыкнул Кин.
«Ну, мы пойдем не так быстро, как шли сюда, это будет проще».
«Да какого рожна тебя вообще потянуло в этот клятый цирк, а?»
«Я, возможно, знаю одного человека, который там выступает», — спокойно пояснил Мэтью. «Мне нужно увидеть его, чтобы убедиться в этом».
«А чертова человека с Луны ты не знаешь? Господи, я никогда не встречал никого с таким количеством знакомых в разных слоях общества».
«Этого мне необходимо увидеть», — повторил Мэтью. «Если я ошибаюсь, то хоть удовлетворю свое любопытство». «И успокою свои страхи», — добавил он уже про себя, причем это выражение больше подходило к ситуации по смыслу. «Потому что если его подозрения оправдаются, если бравый капитан Фалько и впрямь был уничтожен в море, погиб он из-за Мэтью, поплатился он за то, что помог ему разрушить остров-маятник».
«Будь я проклят», — вздохнул Рори.
Голос его снова обрел силу, но в глазах все еще царила горькая пустота. И руки все еще подрагивали, а лицо вдруг становилось отсутствующим. Взгляд останавливался в какой-то неопределенной точке пространства. Рот полуоткрыт. Словно он снова и снова переживал тот момент, когда вошел в двери склада и обнаружил под ногами изуродованные тела членов своей семьи.
«Не лучший день для циркового представления».
«Напротив, вполне подходящий. Мне нужно увидеть этого человека, а нам все равно нужно хоть куда-то идти».
«А, если нас с нашими метками на руках засечет хоть одна из десятка банд, которые живут между Флит-стрит и цирком, мы покойники. Да и к тому же нам еще предстоит возвращаться».
«Если этот человек, тот, кого я знаю...» «Уверен, хозяева цирка оценят историю, которую я им расскажу. И не исключено, сами наймут экипаж, чтобы мы могли добраться обратно». Мэтью был уверен, что хозяева цирка захотят узнать о том, что Зет — воин племени Га и другие подробности его биографии. Но что потом? Оставить Зеда в цирке, несмотря на то, что он так сильно стремился на родину? Просто отвернуться от него и оставить здесь, в этой бурлящей клоаке? Впрочем, о том, как перейти этот мост, можно будет подумать и после. Сейчас нужно просто выяснить, африканский силач Зед или нет.
«Господи помилуй!» — закатил глаза Рори и замолчал.
Мэтью получил от клерка письменные указания, как пройти к цирку, после чего сам оставил инструкции, чтобы Хадсона Грейтхауза обязательно проинформировали, кто к нему приходил и куда отправился. Мэтью попросил передать, что было бы неплохо встретиться именно в цирке Олмсворт, к тому же желательно, чтобы Хадсон приехал в экипаже, если есть такая возможность. Если возможности нет, Мэтью заверил, что еще вернется сюда ночью. Наконец они с Рори вышли из Солмс-Инн и направились на восток. Пришлось идти снова в сторону Уайт-Чеппелла. Район Бишопсгейт лежал к северо-западу от него. Холодные порывы ветра врывались в тоннели улиц, сбивали с голов шляпы, встряхивали плащи мужчин и дергали женщин за подолы платьев. Мэтью одной рукой придерживал треуголку, а второй плотнее стискивал полы плаща, который парусом раздувался вокруг него. Пламя уличных факелов трепетало на ветру, в руках прохожих постепенно начали появляться зажженные фонари. Центр города пребывал в активном движении. Беспорядочно бродили пешеходы, по дорогам передвигались фургоны, телеги, кареты
и приходилось смотреть в оба, чтобы не угодить под колеса. Рори с трудом поспевал за Мэтью, ноги его явно не желали слушаться, и Мэтью старался как мог замедлить шаг. Высокие здания маячили по обе стороны дороги, сквозь стекла окон пробивался уютный желтизной свет фонарей и ламп. Все спешили, и в этой толчее бегущих туда-сюда горожан перемешались богатые и бедные всех возрастов и видов. Старики и дети, юноши и бедно одетые молодые женщины с младенцами на руках. Некоторые из идущих по тротуару при виде бурлящей толчии морщились так, будто дьявол дергал их за причинное место, но даже им не удавалось избежать столкновений с беспорядочно снующими по городу людьми. Мэтью надеялся, что Нью-Йорк никогда не станет таким, потому что он был уверен, такая суета уничтожит пасторальную красоту нового света. Мэтью и Рори пересекли множество улиц, несмотря на опасность угодить под копыта лошадей. Они видели, как на Ломбард-стрит мужчины и женщины едва не попали под колеса экипажа, пронесшегося в 3 футах от них. Попадись они на пути, экипаж, не сломая он колесо, как ни в чем не бывало, проехал бы дальше, не обратив внимания на происшествие. Мэтью был рад, что потенциальным жертвам повезло отделаться легким испугом. В последний момент оба шарахнулись в сторону, свалившись в сточную канаву. Несколько раз Мэтью приходилось останавливаться, чтобы свериться с указаниями и лишний раз порасспросить о дороге к улице Дафсуинг, которая, оказывается, находилась в 3 кварталах за Спитл-Ярдом. Рори некоторое время крутил головой по сторонам, опасаясь появления кого-нибудь из враждующих банд, выбравшихся на патрулирование своих территорий. Зазевавшись, он несколько раз получал в свой адрес грязные проклятия от милых дам, чей образ никак не соответствовал словам, слетавшим с их губ. Наконец, после того, как на стенах встретилось несколько рекламных плакатов о представлении в цирке Олмсворт, «Жонглеры, танцоры, акробаты, могучий черный дикарь, вы будете поражены!» Они услышали впереди звуки гонгов и барабанов. Под табличкой с названием улицы Дафсуинг стоял человек с раскрашенным зелеными тенями лицом. Он нацепил на себя сразу несколько ударных инструментов, по которым и молотил так, словно отыгрывался на своей теще за все семейные тяготы. «Подходите! Подходите!» — кричал он каждые несколько секунд, рассекая своими криками ночь. Когда Мэтью и Рори проходили мимо него, он слегка склонил голову и еще сильнее наддал по барабанам. Как и на улице Флинт, ряд лестниц вел в низину, одна из них была украшена гирляндой разноцветных фонариков. На небольшой площадке у подножия лестницы клоун в шутовском наряде с раскрашенным белилами и румяными лицом возле красного занавеса, закрывавшего вход, продавал билеты на представление. При этом он кривлялся и вытворял глупости на потеху дюжины зрителей. Рядом с ним стояли 2 миниатюрные девушки в очень откровенных костюмах. Один черный с белыми полосками на рукавах, второй белый с черными полосками. Эти циркачки даже не пытались кривляться, они собирали овации за то, как выглядели. Клоун объявил Рори, что плата за вход составляет 1 шиллинг на человека. От этой суммы у Кина зашевелилась щетина на подбородке, однако, сердито глянув на Мэтью, он извлек из кармана монеты и бросил их в чашу клоуна. Получив билеты, они прошли через красный занавес в небольшой тускловато освещенный зал с 4 рядами скамеек, на коих уже восседало более полудюжины посетителей. Мэтью пожелал сесть в 1-м ряду. Так как большинство ночных посетителей еще не явились, он неспешно снял треуголку и плащ и занял место рядом с Рори.
«И за это 1 шиллинг?» — проворчал тот. «Это ж настоящий грабеж!»
«Мы укрылись от ветра», — напомнил ему Мэтью. «И мы сидим. Радуйся хотя бы этому».
«Цирк идиотов! И что в этом хорошего?»
В течение получаса, после того, как распорядитель в красном костюме поприветствовал публику и отпустил несколько непристойных шуточек, на сцену вышли барабанщики с громоподобным ритмом, музыкант-виртуоз с губной гармошкой. Затем выступал пожиратель огня, проглотивший 2 факелов и выпустивший почти 20 дымовых колец. Далее был мужчина с огромным голубым галстуком-бабочкой. Он работал с дрессированными собачками. Собаки по его команде прыгали через обручи, один из которых пылал. Рори услышал, как Мэтью восторженно ахнул, когда двое акробатов в паре выполняли грациозный номер на трапеции, подвешенный к потолку. Когда эта война с гравитацией закончилась, Рори принялся хлопать так громко, что заглушил аплодисменты остальных зрителей, и Мэтью, кратко глянув на него, растянул губы в улыбке.
«Ты когда-нибудь такое видел?» — спросил он. Хотя оба знали, что такое хорошие циркачи.
На сцену вышел клоун и несколько раз брякнулся на задницу, что вызвало взрыв смеха у публики. Потом было жонглирование цветочными горшками и кирпичами, несколько фокусов с разноцветными носовыми платками и водяным салютом в публику из фальшивой розы в петлице. Мэтью был рад слышать смех Рори. Да, ужас прошедшей ночи никогда не забудется, но сейчас он сумел позабыть его, что уже само по себе было чудом милосердия. Рыжеволосая женщина с локонами в фиолетовом платье пела под аккомпанемент маленького толстенького скрипача. В начале песни певица медленно и протяжно выпевала трагические слова о несчастной любви девушки к молодому фермеру. Но внезапно ритм музыки изменился, скрипач принялся наяривать как сумасшедший, струны под ударами смычка едва не лопались, издавая звуки, похожие на крики резаного петуха или утки, которую ощипывают живьем. Кто-то из зрителей завопил от восторга высоким голосом. Мэтью оглядел ряды, но не увидел ни одного ребенка, хотя некоторые из присутствующих вскрикивали и визжали, как восторженные десятилетки. А на сцену тем временем вернулся распорядитель и в желтом свете фонарей с торжественным видом оглядел зал. Объявляя следующий номер, он добавил в голос нотки таинственности.
«Леди и джентльмены, спешу представить вам номер, прибывший к нам из диких земель. Земель, принадлежащих львам и тиграм, жестоким ягуарам и ядовитым рептилиям. Земель, где можно попасть в зыбучие пески и исчезнуть с лица земли».
Подумал Мэтью, — «в таких краях мне уже доводилось бывать». Однако предпочел оставить это замечание при себе. Его сердце забилось чаще, подмышки повлажнели от пота.
«Из земель безжалостного ужаса, где смерть прячется под каждым камнем и за каждой колючкой».
Рингмастер сделал паузу и обвел взглядом затаивших дыхание зрителей.
«Да!» — воскликнул он. «Такая земля выносила в своем лоне этого человека. Он мог бы погибнуть, но вместо этого напитал свои мышцы и кости невиданной силой, чтобы противостоять злому року. Человек ли он? Или зверь? Я позволю вам самим найти ответ на этот вопрос, дорогие зрители».
Пока он говорил, клоуны-барабанщики с трудом вывезли на арену укрытый со всех сторон коричневым покрывалом объект, примерно 7 футов в высоту и 5 в ширину. Его установили в центре арены, а клоуны-барабанщики вновь исчезли за занавесом и появились оттуда уже с тяжелым железным брусом, поднять который явно стоило немалых усилий.
«Я представляю вам нашу удивительную сенсацию», — продолжил распорядитель, подойдя ближе к центру арены. «Могучий, черный, дикарь!»
Клоуны-барабанщик сдернули покрывало. По рядам зрителей пронесся напряженный вздох. Под покрывалом скрывался гигант, заточенный в клетку на деревянных колесах. Его огромная фигура, скрытая черным плащом, восседала на стоге сена, наваленном на дне клетки. Распорядитель дважды хлопнул в ладоши. Фигура гиганта шевельнулась, поднялась с сена, вытянулась в полный рост, который явно превышал 6 футов. Черный плащ упал под ноги. Его невероятно широкая спина была обращена к зрителям. Из одежды на нем была лишь львиная шкура с гривой для пущей острастки, обмотанной вокруг талии и перекинутой через плечо.
«Неужели это Зед?» — спросил себя Мэтью. «Должно быть он. Этот человек такой же огромный. Да, это должен быть он».
Черный дикарь зарычал гортанным, наводящим ужас рыком. Женщины испуганно пискнули и придвинулись ближе к своим побледневшим спутникам.
А черный дикарь развернулся, издал еще один грозный рык, заставивший подпрыгнуть на несколько дюймов от скамьи даже Рори, и бросился на прутья клетки. Его узловатые руки вцепились в железо и начали раздвигать прутья. Вскрикнули две женщины, следом закричал и какой-то мужчина, причем так громко, будто только что обмочил штаны. Мэтью увидел, как на могучих руках напрягаются мышцы. Увидел, как прутья прогибаются под ладонями черного дикаря. Увидел племенные татуировки и шрамы, полосующие лицо. Увидел черную бороду. И понял, что это был не Зет. Да, этот африканец тоже был из племени Га. Возможно, ему отрезали язык по той же причине, что и Зеду, когда поймали и продали в рабство. Возможно, корабль, плывущий в Лондон, Амстердам или Нью-Йорк, потерпел кораблекрушение или был атакован пиратами и потоплен. И, возможно, остался один единственный выживший. Но он не был Зедом. Черный дикарь покрылся потом, зубы стиснуты, белые шрамы набухли кровью на черном лице. Он, нещадно давя на прутья, продолжал раздвигать их и, наконец, продемонстрировав силу, которой должен был восхититься даже вождь племени Га, протолкнул свое тело сквозь изогнутые прутья и зарычал. Это было страшное зрелище. Он рычал, широко открыв рот и предъявляя всем доказательства своей безязыкости. Мэтью решил, что у публики сейчас случится припадок. И в самом деле кто-то в страхе бросился к выходу. В тот момент, когда черный дикарь продолжал демонстрировать зрителям мускулы, играющие под влажной кожей в свете фонарей, слева от него появился скрипач и заиграл какую-то мелодию. Зверская гримаса на лице дикаря превратилась в ухмылку. Он начал танцевать. Он был похож на медведя, танцующего минуэт, но вид мирно отплясывающего дикаря успокоил публику. И что было по-настоящему удивительно, так это то, что такое огромное существо двигалось с удивительной грацией. В абсолютной тишине, нарушаемой лишь скрипом смычка по струнам, черный дикарь изящно поворачивался, демонстрируя изумленной публике рельеф мощного тела. Вскоре снова появился распорядитель и предложил случайным зрителям из публики, мужчине и женщине, выйти на арену, чтобы удостовериться в тяжести и прочности железного бруса. Женщина предпочла остаться на месте, а мужчина вышел. Он чуть не лишился чувств, пытаясь приподнять брус, что вызвало волну снисходительных смешков у зрителей. Неудавшийся силач вернулся на свое место, а черный дикарь поднял брус, как если бы это было просто выкрашенное под металл легкое дерево, и даже согнул его в нескольких местах. Мэтью чувствовал удовлетворение. Он должен был увидеть это своими глазами. Теперь он был совершенно уверен, что Зед и капитан Фалько со своей женой Шафран и сыном Айзеком избежали гнева профессора Фелла. Немой воин по имени Зед вернулся к родному племени, а ночная летунья снова скоро прибудет в Нью-Йорк. Этому стоило порадоваться. Наблюдая за черным дикарем, демонстрирующим себя восторженной публике, Мэтью понял, что этот гад также нашел свое место. Он самодовольно улыбался, поднимая двух акробатов, по одному каждой рукой. Показывал, как легко они могут устоять на его могучих плечах. При этом он обращался с ними осторожно и с уважением, как будто они были живыми произведениями искусства. Итак, можно было считать, что это хороший исход. Когда выступление черного дикаря подошло к концу, он присоединился в поклоне к остальной труппе. Выглядел он действительно счастливым и довольным собой человеком. Когда барабанщик, скрипач и певица исполнили последний номер, распорядитель пожелал зрителям доброй ночи, отправил в толпу несколько воздушных поцелуев и откланялся. Мэтью и Рори вышли на улицу.
«Ха, неплохо, Мэтью», — сказал Рори, когда они начали подниматься по ступеням. «Для цирка я хочу сказать...
Извините, пожалуйста». Мэтью оглянулся на того, кто, прервав излияние его друга, ухватил его за плащ. За его спиной стоял молодой человек, красивый, с чисто выбритым лицом, высокими скулами и светлыми волосами под украшенной лентой темно-зеленой треуголкой, и улыбался ему. «Вы, Мэтью Корбетт?» Внезапно Мэтью ощутил опасность.
Холодные серые глаза под светлыми бровями бесстрастно смотрели на него в ожидании ответа.
«Вы ошиблись», — ответил он.
«А, прошу простить меня. Я подумал, вы — это он, потому что у меня для него есть сообщение от Хадсона Грейтхауза».
Что-то во всем этом было очень и очень неправильно.
«Извините», — сказал Мэтью. Внутренности его завязались узлом и исполнили причудливый кульбит.
Он продолжил подниматься по лестнице, освещенной разноцветными фонарями. Блондин, не отставая, шел рядом, изредка с улыбкой поглядывая на Рори. «А вы очень на него похожи. Я видел, как вы сняли треуголку. Не у каждого человека такой шрам на лбу. Это выделяет вас?»
«Вы ошиблись».
«В самом деле? А, ну хорошо. Я услышал, что ваш друг называет вас по имени и поспешил догнать вас. Хотите сказать, я ослышался?»
Мэтью уже начал поворачиваться, чтобы грубо выругаться и заставить незнакомца отвалить, как вдруг заметил быстрое движение, которым тот привлек внимание двух притаившихся неподалеку мужчин, и понял, что им с Рори пришел конец.
«Мистер Корбетт», — блондин резко опустил руку на плечо Мэтью, — «давайте прогуляемся до кареты, которая ждет нас. Изволите?»
Рори испугался. Он искал выход, но по лестнице поднимались люди, толкая его вперед, а сверху на него смотрели двое мужчин, которые сразу же узнали Рори, и не потому, что видели раньше. Перед ним стояли убийцы, работающие по наводке. И как только его вынесло на вершину лестницы, один из них положил руку ему на плечо, как если бы они были давними друзьями.
«Хорошее представление, не правда ли?» — спросил блондин у Мэтью, направляя его к освещенной фонарями карете в конце улицы. «То есть», — поправился он, — «представление хорошее, когда смотришь его в первый раз, а у меня этот первый состоялся 2 ночи назад. Сегодня уже 3-я. Да». Он пожал плечами с явным недовольством. «Спешу вас заверить, что мы вооружены, и все мы очень хорошие стрелки. Но сегодня мы не планируем стрелять на улице, где ходит куча непуганных идиотов. Поэтому надеемся на ваше благоразумие. Будьте хорошим мальчиком и шевелите ногами в сторону кареты. Договорились?»
«Куда мы направляемся?» — осмелился спросить Мэтью у блондина, хотя уже прекрасно знал ответ.
«Вы направляетесь туда?» — ответствовал тот со спокойной улыбкой. «Где вам зададут хорошую порку. Идемте же, сэр. Матушка ждет».